После позднего ужина, когда все начали разбредаться по своим комнатам в надежде урвать еще несколько часов сна, я не стал уходить из-за стола. Сначала ушла Ребекка, затем отправились отдыхать Трис и Стоун, составлявшие нам компанию, и остались лишь мы с Мэри. Обольстительная хищница тоже никуда не торопилась. Чувствуя мое внимание к своей персоне, спокойно ждала, когда мы останемся одни. Наверное, думала, что я собираюсь поговорить с ней о Тиле. Но она ошиблась. Я просто сидел, потягивал вино и любовался ею. Наслаждался напитком и видом очень красивой девушки. Правда, удовольствие это длилось недолго. Мои мысли свернули на вполне понятную дорожку, и Мэри не выдержала.
«И не мечтай, ничего тебе не обломится», — негодующе фыркнула она. «То, что было позволено Дарту, не дозволено тебе, Тил».
«Я Дарт», — спокойно ответил я. «И ты сама это понимаешь, иначе бы просто прибила бы за косой взгляд в твою сторону».
«Вот прямо сейчас, значит, и убью, если ты не прекратишь», — сердито бросила девушка.
«Твое право», — пожал я плечами. «Но что я могу с собой поделать, если мои чувства к тебе никуда не исчезли, и меня все так же влечет к тебе?»
«Вспомни, что ты не Дарт, и все пройдет», — посоветовала зверюга и, неожиданно показав клыки, насмешливо осведомилась. «Или древнему магу захотелось попасть под влияние привязанности и стать моей зверушкой?»
«Мэри, может, хватит уже строить из себя чудовище?» — поморщился я. «Особенно передо мной. Ты ведь судишь о привязанности так же, как и я, с чужих слов, и не знаешь, как она в действительности на меня повлияет».
«Ах ты, зверушка!»
— выпалила залившаяся краской девушка, отчего-то крайне негативно воспринявшая мое обоснованное замечание относительно ее осведомленности насчет реального влияния варга на человека. «Мэри, я же не в обиду тебе говорю», — примиряюще сказал я рассерженной хищнице. «Наоборот, меня очень радует отсутствие у тебя опыта по изведению безвинных зверушек. Ведь это позволяет надеяться, что ты только притворяешься злобным и бессердечным чудовищем, а на самом деле добрая и милосердная девушка».
«Для того, чтобы узнать, что произойдет, если спрыгнуть с высоченной скалы, не обязательно проверять это лично», — поостыв, буркнула Мэри. «Умников и без тебя хватает, и примеров предостаточно».
«Да, привязанность — жуткая штука, и добра от нее выходит мало», — согласился я. «Но я не вижу повода отказываться от тебя из-за твоего дара. Поздно уже. И что еще немаловажно, Тил инициировал изменения в моем теле, и неизвестно еще, будет ли теперь вообще влиять на меня привязанность».
«Это все не важно, Тил», — сделав ударение на имени, бросила Мэри. «Ты не Дарт, и нечего сводить разговор к нашим отношениям с ним. Тебя они не касаются». И, криво улыбнувшись, заметила. «Впрочем, если ты действительно Дарт, непонятно, зачем ты передо мной распинаешься, когда можешь просто потребовать разделить с тобой постель на основании нашей клятвы. Ведь если ты не Тил, то она все еще действует».
«Если ты считаешь, что Дарт мог воспользоваться клятвой, чтобы к чему-то тебя принудить, то я действительно не Дарт, а Тил». Утратив на какое-то время способность что-либо чувствовать, проговорил я и, поднявшись с лавки, пошел к себе. Разговаривать больше не о чем, да и не хочется ничего говорить, когда пусто на душе. Но девушка нагнала у меня у двери моей комнаты и, ухватив за рукав, развернула к себе.
«Извини, Дарт», — тихо сказала она. «Извини за эту провокацию».
«Ладно, забудем». Ощутив идущее от Мэри искреннее раскаяние, сказал я чуть погодя. Девушка, потупив глазки, уставилась на дощатый пол между нами. Точно так же Элизабет обычно делала, когда ей было стыдно за свои поступки. Прятала глаза, чтобы не смотреть на меня. Как уж тут не простишь, даже такую зверюгу, как Мэри. Хитрющая хищница. Или просто осознавшая неправильность своих деяний девушка.
«Нет, Дарт, ничего не выйдет», — сказала Мэри, отстраняясь, когда я сделал маленький шажок к ней. «Не стоит нам переводить все на чувства. До добра это не доведет».
«Почему это?» – спросил я.
«Как раз именно это и дает тебе возможность понять, что я Дарт. Думаю, воспринимая мои чувства, ты сразу поняла, что я – это я, и сейчас лишь пытаешься убедить себя в правильности своего восприятия».
«Неважно, кем считаю тебя я, Дарт», – упрямо мотнула головой девушка.
«Арис сказала, что ты Тил, и тебе не оспорить ее слова».
«А я и не собираюсь этого делать», — сказал я. «Просто хочу тебе напомнить, что боги ничего не делают просто так, но крайне редко посвящают смертных в суть дела. Люди для них букашки. Зачем им что-то объяснять? Ведь достаточно просто приказать. А ведь если бы Арис была добра к тебе, то просто не приняла бы нашу глупую клятву и милосердно прикончила меня еще тогда». Не могла же она не знать, что я ношу в себе матрицу сознания Тила. Но она почему-то не сделала этого. Дождалась, пока мы станем близкими друзьями, уже не желающими друг другу смерти, и лишь тогда приказала убить меня. Бездушно и жестоко.
«Значит, так нужно было», — молча выслушав, сказала Мэри.
«Я так не думаю», — покачал я головой. «И вообще, считаю, что Арис, поручив тебе это дело, поступила несправедливо». Грустно усмехнувшись, погладил девушку по волосам и сказал: «Знаешь, если бы передо мной стояла задача убить тебя, я бы не смог этого сделать. Раньше возможно, но не теперь. И мне жутко не хочется погибать от твоей руки. Очень уж гнусная смерть. И тебе, думаю, радости это не принесет. Поэтому предлагаю после доставки Ребекки заехать в храм Арис в Таларе и попросить богиню освободить тебя от этого поручения. Раз уж она решила меня уничтожить, пусть делает это сама, а не подстрекает к этому тебя. Не хочу, чтобы ты страдала из-за меня».
«Зачем, Дарт?» – возмущенно проговорила Мэри. «Зачем ты все усложняешь? Неужели так трудно быть никчемным человечишкой, которого и привязать не жаль?»
И, уткнувшись, мне в плечо всхлипнула.
Я чуть не упала от неожиданности, увидев такое проявление чувств со стороны невозмутимой хищницы. Похоже, я не ошибался, считая, что в душе она добрая и лишь прикидывается злобной гадиной. Расчувствовавшись, я попытался приободрить и успокоить девушку. Ничего не говорил и не делал. Просто поддержал ее эмоционально, испытывая чувство нежности и заботы. Это привело к тому, что Мэри в благодарность за проявленные чувства поцеловала меня. А провоцирующее прикосновение сладких губ сразу сместило восприятие в другую плоскость. Вместо того, чтобы пожелать друг другу светлых снов и разойтись по своим комнатам, мы вдвоем вломились в мою. Словно вернулся тот день, когда мы неожиданно расстались. Нас вновь захлестнула безумная страсть, и все разногласия и проблемы исчезли, поглощенные морем удовольствия.
Разбуженный стуком в дверь, я открыл глаза и, поглядев на обнявшую меня девушку, сказал дяде Нолку, чтобы готовили лошадей к отъезду. Хотя вставать и выбираться из уютной постели и объятий обольстительно красивой хищницы не хотелось. И Мэри никуда не торопилась, продолжая делать вид, будто все еще спит. Не удержавшись, я подгреб ее поближе и поцеловал. Она улыбнулась, но глаза не открыла, а когда я погладил ее по спине, довольно заурчала. Изумительное ощущение, словно бархат скользит под руками. На славу потрудился Миррах над своими созданиями. У него действительно получились совершенные девушки. Хотя кое-какие черты диких хищников к ним все же перешли. Отъезд мы с Мэри задержали. Не вышло у нас выбраться из постели, ибо настроение с утра было такое, что без забав не обойтись. А то потом ведь придется ехать и вместо того, чтобы охранять спутников, облизываться друг на друга. Тем более мы не с караваном движемся, нагоним потерянное время. Задержкой нас никто не попрекнул. Очевидно, наши ночные развлечения не остались тайной для остальных. Впрочем, никого, кроме Ребекки, скорость нашего путешествия и не волновала. А та нам не сказала ни слова. только косилась в нашу сторону и краснея смущенно отводила взгляд, стоило только обратить на нее внимание. Зря я поселился в комнате соседней с ее. Наивная девушка теперь не знает, как к нам относиться и считает откровенно развратными и порочными людьми. Однако это не помешало ей примчаться ко мне, когда вечером отряд остановился на следующем постоялом дворе. И по округлившимся глазам взволнованной девушки я тут же понял цель визита. Кто-то просветил ее относительно истинной сущности Мэри.
«Дарт, мне тут сказали, что леди Мэри Варг», —
взволнованно проговорила Ребекка.
«Так и есть», — кивнул я.
«Оу!»
— пораженно выдохнула девушка, приоткрыв ротик, и глаза у нее вовсе стали как чайные блюдца.
«Так это не шутка?»
«Нет, это правда», — спокойно ответил я, стараясь не рассмеяться, так как Ребекка выглядела уморительно очаровательной в своем искреннем изумлении, а мне нужно было, чтобы она приняла мои слова всерьез. А то не поверит еще и начнет дразнить Варга.
«Но как же так, Дарт?» — запинаясь, проговорила Ребекка. «Если она Варг, но вы же вчера...»
И, залившись краской смущения, замолчала. «А что тут такого?» — пожал я плечами. «Мэри хоть и Варг, но это не меняет того факта, что она такая же девушка, как и ты».
«Но это же ужасно!»
— выдохнула потрясенная моими словами юная леди.
«Варги несут гибель любому мужчине».
«Ну, не любому, но бывает и такое», — согласился я.
«Тогда зачем ты на это пошел?»
— недоуменно спросила Ребекка.
«Неужели тебе жизнь не мила?»
«Отчего же?» — усмехнулся я, вспомнив о своих планах на сегодняшнюю ночь. «Очень даже мила».
«Она тебя приворожила, Дарт»,
— воскликнула Ребекка, сделав непонятно какие выводы, глядя на мою довольную физиономию.
«Опоила, наверное, каким-то зельем или использовала магию».
«Да зачем ей это?» — удивился я. «Она и без приворотных зелий может влюбить в себя кого угодно. Да и не пойдет она на такой обман. Как и все девушки, она мечтает об искренних чувствах к ней, а не об их подделке».
«Нет, Дарт, это не так», — с жаром сказала Ребекка. «Варги — настоящие чудовища, и для них истинное удовольствие погубить человека. В этом вся их сущность. Они — воплощение зла и способны на любую гадость, но не на человеческие чувства».
«Я тоже когда-то так думал», — сказал я. «Но, как оказалось, это просто глупые байки, которые травят в империи все, кому не лень».
«Дарт, о чем ты говоришь?» — возмущенно проговорила девушка. «Какие байки? Это истинная правда. Подумай, что ты делаешь. Неужели ты не осознаешь, какую совершаешь ошибку?»
«Не-а», — покачал я головой. «Не вижу в своих действиях никакой ошибки».
«Ну, Дарт, а как же любовь?» — тихо спросила Ребекка. «Неужели ты готов пожертвовать этим бесценным даром богов ради каких-то плотских утех? Что стоит постельные развлечения в сравнении с настоящим счастьем, которое без любви невозможно?»
Девушка глубоко вздохнула и покачала головой.
«По-моему, Дарт, тебя хитростью вынудили совершить неравноценный обмен. Подумай, что ты делаешь».
Чуть поразмыслив, я поблагодарил девушку за заботу и выпроводил ее. Ребекка, конечно, кое в чем права, но это не меняет того факта, что риск – благородное дело. Да, существует опасность погибнуть из-за чувства привязанности к Варгу, но в моем случае до этого явно не дойдет, раз уж против меня ополчилась Арис. Последние денечки, похоже, доживаю, и отказываться от радостей жизни при таком раскладе – просто грех. Однако разговор с Ребеккой отложился в моем сознании. Когда, проснувшись, я опять обнаружил у себя под боком прелестную хищницу, вспомнил о привязанности и ее трагических последствиях. Обидно стало, что если даже Арис помилует меня, то это обворожительное сокровище, обретающееся рядом, скорее всего, будет потеряно. Либо я от чрезмерной привязанности свихнусь, либо Мэри меня оставит, не желая моей гибели». А расставаться с этим обольстительным искусом категорически не хочется. Хоть волком вой.
Усмехнувшись своим мыслям, я подумал о том, что привязанность действительно становится чрезмерной, и занялся ее исцелением. Я ведь сразу после падения моей цитадели доработал для этих целей энергоформу Сальм. Создания Мирраха натворили мне тогда дел, но не уничтожать же было полезных слуг, попавших под влияние модифицированных существ. Проще было освободить их от этого влияния, чем подбирать потом новых помощников. Что я и сделал. И сейчас просто обратил на себя всплывшую в памяти энергоформу. Резко крутнувшись на постели, я чуть не брякнулся на пол, до того меня поразила собственная проделка, совершенная под влиянием памяти Тила. Я ведь только что обрел знание, которое позволит исцелиться от демоновой привязанности. Это несказанно взбудоражило меня и привело в восторг.
«Дарт, что с тобой?» — встревоженно поинтересовалась Мэри, для которой не остался незамеченным дикий всплеск моих эмоций.
«Все хорошо», — отозвался я с улыбкой, глядя в глаза Мэри, и поправился. «Все просто отлично. Представляешь, я только что отыскал в памяти Тила заклинание, избавляющее от влияния этой поганой привязанности».
«Ты сошел с ума?»
— нахмурившись, начала внимательно разглядывать меня Мэри.
«Какое заклинание? От нашего проклятия нет спасения».
«Ты ошибаешься», — уверил я девушку. «Это нынешние маги ничем не могут помочь подвергшимся влиянию привязанности. Атил был ровней вашему создателю, Мирраху, поэтому ему не составило труда доработать заклинание исцеления второго круга, дабы оно избавляло от вашего вредоносного воздействия. Там всего-то и нужно было переконфигурировать эффекторы влияния, чтобы они разрушали создающуюся связь».
«Чего?»
Приоткрыв рот, с искренним недоумением переспросила Мэри. «Говорю, ничего сложного там нет». Помотав головой, чтобы отринуть лезущие в голову воспоминания, ответил я. «Проблематично было лишь распознать, каким образом и посредством чего действует ваше влияние, а разработать средства борьбы оказалось легко. Правда, это заклинание не дает иммунитет, а лишь исцеляет человека, пострадавшего от общения с варгом. Повторная связь опять начнет создавать привязанность».
«Создай-ка это заклинание и обрати на себя», — велела Мэри, с которой мигом слетел весь сон.
«Да я только что его использовал», — ответил я.
«Что-то изменилось в твоем отношении ко мне и восприятии?»
— настороженно поинтересовалась девушка. Внимательно посмотрев на Мэри, я не уловил в себе никаких изменений. Обольстительно красивая и очень желанная хищница. Да еще и без одежды. Облизнувшись на разлегшуюся рядышком в провоцирующей соблазнительной позе зверюгу, я покачал головой. «Все по-прежнему».
«Значит, не помогает это заклинание», — с сожалением вздохнула девушка.
«Почему ты так решила?» — изумился я. «Тил все-таки не хухры-мухры, а древний маг. Не мог он ошибиться».
«Но тебе же заклинание не помогло», — возразила Мэри и хмуро осведомилась. «Или ты считаешь, что я никудышный варг и не привязала тебя за все это время?»
«Неужели тебя огорчает осознание слабости твоего дара?» — возмутился я. «Может, я просто очень стойкий?»
«Проверить нужно», — серьезно задумалась Мэри и, выбравшись из постели, принялась одеваться.
«Куда ты?» — поинтересовался я, глядя на торопливо собирающуюся хищницу.
«Я быстро», — ответила Мэри и предупредила. «Никуда не исчезай и не вздумай забыть это заклинание».
Вернулась она действительно почти быстро, и 3 часов не прошло. Мои люди, уже смирившиеся с тем, что наша поездка в Элорию будет очень неторопливой, даже не интересовались причинами, по которым мы все еще отираемся на постоялом дворе, вместо того, чтобы скакать дальше по утреннему холодку. Я спросил у Мэри, куда ее носило, и так ли это было важно. Оказалось, она моталась в Карлов, воспользовавшись своим жутким крылатым обличьем. Закупила там зелье концентрации и теперь требовала научить ее создавать исцеляющее от привязанности заклинание. Структура второго круга, да еще и с добавочными плетениями, очень сложна для освоения, и за денек-другой с ней не разобраться. Наш отряд отправился в путь, и Мэри стала заниматься изучением заклинания прямо в дороге. Мне пришлось в течение всего дня поддерживать готовое плетение, что было довольно сложно. Впрочем, я понимал, насколько важно для варгов это знание, и не обращал внимания на свою усталость, вызванную длительным уроком. Надеялся вечером хорошо отдохнуть и восполнить утраченные силы. Но тут меня ждало сильное разочарование. Никаких ночных забав мне не обломилось. Мэри, обеспокоенная тем, что под гнетом страстных удовольствий я могу забыть заклинание, пресекла все поползновения в ее сторону. Пришлось просто спать. С утра Мэри опять приняла зелье концентрации и давай меня тормошить, требовать продолжить обучение. Так и получилось, что все время нашей поездки было целиком и полностью занято магической наукой. Ни на что другое даже не отвлекались. Ребекка, видя, что мы путешествуем с Мэри бок о бок, все вместе да вместе, почти не говоря при этом ни слова, как ошалевшие влюбленные, довольные лишь одной близостью объекта обожания, попыталась разрушить наш сложившийся союз. И варга не убоялась, глупышка, вознамерившись освободить меня от власти чудовища. Она же не могла знать, что мы просто заняты магическими построениями. Но нам ее вмешательство откровенно мешали, и высказывания Ребекки, желающей завязать беседу, по большей части игнорировались. А Мэри, сбиваясь в плетении узора, не раз одаривала ее откровенно недружелюбным взглядом, вынуждая юную леди ретироваться. Однако, чуть набравшись храбрости, та вновь возвращалась. Лишь когда мы добрались до перевала, Ребекка унялась, осознав, видимо, что не сможет на меня повлиять. А я отметил это только мимоходом. Куда интереснее было то, что Мэри под воздействием зелья очень быстро осваивала заклинание. Еще немного и выучит эту структуру, что означает возвращение к более приятному стилю путешествия. Преодолев горы, отделяющие империю от Элории, мы добрались до приграничного городка Стам. Здесь я намеревался избавиться от большей части добытого в боях барахла, поэтому было решено сделать продолжительную остановку. Заодно и лошади отдохнут после довольно тяжелого перехода через перевал. Предвкушая целый день отдыха, я уже прикидывал, как его проведу, ведь Мэри справилась наконец с освоением заклинания, когда до меня донесся громкий хлопок и полный боли вскрик Ребекки. Подскочив со стула и тем самым опрокинув его, я бросился на помощь девушке. Домчался до ее комнаты, дверь в которую уже выбили стоявшие на страже Риггер и Ларс, и ворвался внутрь. Моим глазам предстала весьма занятная картинка. Риггер удерживал кричащую Ребекку на месте, а Ларс пытался потушить горящие рукава ее платья. Только Ребекка, утратив рассудок от боли, махала руками, пытаясь самостоятельно сбить обжигающее пламя. И не давала себе помочь. Недолго думая, я проскочил мимо борющихся с огнем людей и, схватив стоящую на подоконнике вазу со свежими полевыми цветами, окатил из нее водой Ребекку. И пламя почти полностью погасил, и девушку утихомирил. Ларс сразу же отодрал от наряда леди тлеющие остатки рукавов, и Ребекка была спасена. «Что здесь случилось?» — тут же осведомился я, подозревая худшее, чью-то злобную выходку, направленную против юной леди. Не все ведь наемные убийцы знают о гибели Винсента и о том, что их уже не ждет награда за поимку Ребекки. «Что-то хлопнуло, леди закричала, мы вломились, а она горит», посвятил меня в суть дела Риггер. «Вот и все. Ребекка, как вы?» — спросил я у девушки, видя, что она хоть и страдает от боли, но вроде начала соображать. Просто закусила губку и, опустив глаза долу, стоит и молчит, и ничего не отвечает. «Выйдите», — велел я тогда своим людям и, подойдя к Ребекке совсем близко, поинтересовался. «В чем дело? Что здесь произошло?»
«Неудачно все вышло», — всхлипнув, ответила наконец Ребекка.
«Что это значит?» — нахмурился я.
«Альма добыла для меня книгу с записями некроманта, и я хотела ее прочесть. А когда открыла застежку, у меня руки полыхнули огнем».
«Ребекка, ну как можно быть такой наивной?» — возмущенно проговорил я, создавая заклинание малого исцеления. «Кто же оставляет личные записи, да еще и столь опасные, без охранных заклинаний? Неужели было неясно, что это рискованно?»
«Я думала, меня защитит амулет», — ответила девушка.
Облегченно вздохнув, после того, как я обратил на нее целительное заклинание, принялась вытирать слезы с лица. «Наличие амулета — не повод бездумно играться с опасными вещами», — хмуро заметил я. «Что это вообще за идея копаться в записях мерзкого некроманта? Вам-то зачем это знание? На костер захотелось?»
«Я только хотела посмотреть, нет ли там чего-нибудь полезного», — выкрикнула Ребекка, обиженная моими словами, и тут же, растратив свой пыл, спросила. «Дарт, а нельзя ли еще немного меня подлечить? А то одного заклинания, кажется, мало. Боюсь, останутся следы от ожогов».
«Вот и хорошо», — кивнул я. «Поэтому-то я и использовал слабое целительное заклинание. Может, если вы всегда будете видеть результат того, к чему приводят безрассудные выходки, то перестанете совершать глупости. Взгляните на свои руки и подумайте дважды, а то и трижды, прежде чем что-то делать».
«Ты злой, Дарт, злой!» — всхлипывая, воскликнула Ребекка. «Хуже Варга!»
И, закрыв лицо руками, разрыдалась. Приключившаяся с Ребеккой истерика смутила меня. В конце концов, с чего это я вдруг взялся за воспитание этой леди? Какое я имею на это право? Никакого. Тем не менее, отступаться нельзя. Будет безумно жаль, если эта наивная, но добрая девушка погибнет по собственной глупости. И раз уж взялся, нужно хоть немного научить Ребекку задумываться о последствиях своих поступков. Посмотрев на плачущую навзрыд девушку, я решил, что сурового урока для нее было достаточно, и обратил на нее заклинание исцеления. И чтобы не превращать ее в своего врага, притянул к себе, памятуя об отходчивости девушки, и, обняв, ласково сказал: «Ну хватит, Ребекка, успокойтесь, все уже позади, вы живы и здоровы, и извините меня за жестокость, я очень переживаю за вас». «Вот и рассердился за вашу выходку, чуть не погубившую вас». У Ребекки тотчас высохли слезы. Подняв на меня взгляд, она с тоской проговорила.
«А что мне остается делать, Дарт? Ты скоро доставишь меня к тете и уедешь. Я буду совсем одна, без защиты. А я как вспомню свое пленение, как представлю, что подобное может повториться, так меня сразу бросает в дрожь. Вот я и пытаюсь найти способ защититься от подобного».
«Ребекка, но у вас же здесь влиятельные родственники. Неужели вы думаете, они позволят кому-нибудь вас обидеть?» Постарался я успокоить девушку.
«Я их даже ни разу не видела», — всхлипнула девушка. «Отец сказал, они хорошие люди, но я в это не верю. Иначе зачем им с мамой было уезжать в империю?»
«Но ведь ваш отец понимал, что делал, отправляя вас к тете», — заметил я. «Не думаю, что он поступил бы так, если бы не был уверен в вашей безопасности рядом с ней».
«Может, ты и прав, но я все равно боюсь. Ты-то меня всегда спасешь, а вот как будет там?»
«Успокойтесь, Ребекка», — погладив девушку по спине, сказал я. «Вот увидите, все у вас будет хорошо». «Пройдут ваши страхи, и вы забудете свое пленение, как страшный сон. И не сомневайтесь, есть на свете порядочные люди, и без меня найдется, кому за вас заступиться».
«Я так не думаю», — грустно вздохнула Ребекка. «Мне только рядом с тобой спокойно. Жаль, что ты меня совсем не замечаешь. Только на эту гадину клыкастую пялишься. А я ведь могу тебя полюбить, в отличие от нее».
И совершенно неожиданно извернулась в моих объятиях и поцеловала меня. Я на мгновение растерялся, не зная, как поступить в такой момент, и меня тут же захлестнуло волной негодования. Кого-то не оставил равнодушным этот поцелуй. Я прекрасно понимал, кого именно, но и мгновенно освободиться из объятий Ребекки не мог,
тем более, что она опять уткнулась носом в мое плечо и начала всхлипывать. А Мэри, похоже, сразу ушла.